Братья и сестры, я хочу немножечко напомнить, о чем мы уже рассуждали, а потом продолжим. Вот, вот эти все 12 плакатов, это так схематично изображена вся Библия от начала до конца. Вначале вот первый плакат – это «Дни творения», а потом уже начало истории людей на земле. И заканчивается там уже «Великая скорбь», «Тысячелетнее царство» и уже «Продолжение вечности», вот, когда закончится земная история. Говорили мы о том, что вся Библия говорит одно или на одну тему – это спасение. И поэтому серия наших бесед называется «Божий план спасения». Этот план имеет свое развитие и имеет в себе 7 периодов. Ну, я уже не буду повторять, я дважды повторял их, я думаю, что, наверное, запомнили уже. Вот, и немножечко мы с вами останавливались на творении, ну, как немножечко, только о первом дне, когда Бог сказал «Да будет свет», «И отделил Бог свет от тьмы». Здесь мы останавливались и рассуждали о принципах, Божьем принципе отделения. То есть Бог не хочет, чтобы мы стирали грани между светом и тьмой, чтобы четко могли понимать, где Божье, где не Божье, где грех, где не грех, где священное, где не священное. Ну, такой пример хочется привести. Я когда был еще подростком, помню, брат-служитель с нами проводил беседу. Это было общение, ну, наверное, или подростковое, что, ну, так, на улице, на природе. И он сделал так. Вот смотрите, говорит, провел, взял палку и в песке такую глубокую канавку провел. Вот так, говорит, смотрите, здесь Божье, церковное, а за чертой уже мирское. Четкая граница. И вот если я буду рядышком подходить, вот так показывает, ну, границы, ну, кто мне что скажет? Я же не переступил границу, а я рядышком стою. И вот тут буду и топтаться. И показывают, как он топчется, продолжает беседу. И потом на глазах мы увидели, что он затоптал эту границу. И ее теперь уже не видно. Теперь он уже сантиметров на 10 переступит, а ее уже нет четкости. А следующий уже чуть дальше может его пройти. То есть этим он говорил, что чтобы эта граница более четкой оставалась, нужно подальше от нее держаться. И чем мы дальше держимся, тем она четче отстается, эта граница, ее не затопчешь. Вот так и нам между Божьим и мирским, ну, ввиду того, что Бог так категорически относится, не любите мира, не того, что в мире, подальше держаться от этой границы. А бывает же так, вот даже ну, в манерах, или в одежде, или в музыке, ну, ну брат или сестра, ну не христианское это там поведение, или ну не христианское, а покажи в чем. Вот какой, допустим, выкат на кофте христианский, а какой уже мирской? Сколько надо сантиметров? Да подальше от этой границы держись, тогда четче граница будет оставаться. Или как еще один такой пример вспомнился мне. Один король выбирал себе извозчика, ну тогда вот на каретах запряженной тройкой ездили, и привели ему двух извозчиков, а он сначала теоретически хотел проверить, а потом уже практически. Говорит, а ну расскажи, как ты ездишь? Ему с двух нужно одного выбрать, который, ну, которому он бы мог доверить свою жизнь. Он говорит, я очень большой опыт имею в вождении кареты, я могу на полном ходу над пропастью проскакать, так что вот пол колеса будет на здесь держаться, пол колеса над пропастью. И проскочу, и не свалюсь. А, хорошо. А как ты ездишь к другому? Он говорит, а я подальше держусь от пропасти. Ну, вот этот мне подойдет. Который не проскакивает над пропастью, который подальше держится. Вот этот лучше подойдет. Братья и сестры, вот так и у нас с миром. Подальше будем держаться, не ошибемся. Чтобы вот эта граница между светом и тьмой оставалась четкой, ясной, и чтобы нам самим-то не запутаться. Ну и потом мы рассуждали о первом периоде. Первый период по времени был коротким. Этот период называется эпоха безгрешности. Тогда, когда человек был безгрешен, имел общение с Богом. И в этом периоде, это я хочу подчеркнуть, потому что когда мы дойдем до второго периода, может быть, сегодня дойдем, там тоже вот эту мысль хочу подчеркнуть, чтобы она разницу увидеть. В первом периоде, тогда, когда человек был еще не грешным, Бог дал закон, который состоял в одном параграфе. Не есть от дерева познания добра и зла. Еще человек грешным не был, а Бог дал уже закон. Человек нарушил этот закон, стал грешником. Ну, мы с вами рассуждали немножечко, вникали. Ну, насколько мне помнится, мы три мысли там отмечали. Что побудило Еву, ну, рассматривали мы это на примере Евы, также и Адам в том числе, ну, так, чтобы проще рассуждать об одной личности. Что побудило Еву вкусить от дерева жизни? Это, во-первых, то, что у нее вера разрушилась. Второе, она хотела быть независимой, чтобы не покоряться Богу. Вы будете как боги на одном уровне. Вот это желание у нее было такое. И мы отмечали, что правильное положение по отношению к Богу – это полная покорность, хотя свободная воля остается, и, пользуясь своей волей, покориться воле Божьей, и тогда только человек себя будет чувствовать хорошо, будет чувствовать уютно, будет вот, надежда, упование, и хорошо ему будет только в зависимости от Бога. Хотя по человеческой логике наоборот. Кажется, вот если я сам буду управлять своей жизнью, вот тогда я уверенный, да? Оно как раз все наоборот получается. Ну, а третью мысль, которую мы здесь отмечали, сейчас я не вспомнил. Закончился этот период грехопадением. Когда человек согрешил, и Бог вынес приговор, изгнав из Едемского сада. На этой мысли мы с вами остановились. Что побудило Бога изгнать, чтобы человек не вкусил от дерева жизни? Как мы с вами прочитали, чтобы не стал жить вечно. Другими словами, чтобы он остался смертным, и чтобы ему был шанс умереть. Все грешники умрут без исключения. И кто умрет во Христе Иисусе, на это добровольно пойдет, на эту смерть, тот получит жизнь. Кто не даст согласия на это, тот умрет. Эта смерть вторая будет, и кто не был записан в книгу жизни, будут брошены в озеро Огненное, это смерть вторая. Об этом мы читаем в книге Откровения, 20 глава, там последний стих, сейчас не помню, 15 или... Кто не был, тот был брошен, не был записан в книгу жизни, тот был брошен в озеро Огненное, это смерть вторая. Значит, каждый грешник умрет, потому что это требует святость Божья, Божья справедливость. Но Бог, несмотря на свою, вернее как, параллельно, это вот Божья премудрость, параллельно своей святости, что каждый грешник должен умереть, он усмотрел еще и как ему умереть, чтобы пойти в Царство Небесное. Ну, это то, о чем мы рассуждали, соединиться во Христе Иисусе в смерти Его. И на это нужно, чтобы человек добровольно пошел. И вот об этой... смерти во Христе Иисусе, как я говорил, что имел в виду рассмотреть в трех аспектах. Мы с вами успели рассмотреть только в одном аспекте. Это умереть для греха. Так и вы считаете себя мертвыми для греха. Я хочу несколько так, в нескольких словах повторить то, что вот мы рассуждали на эту тему. Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, я уже говорил, что мне это непонятно как. Вот, допустим, что мы в Адаме все согрешили, мне это понятнее. Каким образом? Вот когда началась война в 41-м году, моему отцу было 12 лет. И если бы он 12-летним мальчиком погиб, я был бы на свете или нет? Нет, меня бы не было. Значит, я был в нем, он был еще мальчиком, а я был в нем. Он бы погиб, и меня бы не было. Но раз он не погиб, теперь я есть. Так точно, он, в свою очередь, был в своем отце, а тот в своем отце, и мы все были в Адаме. И когда Адам согрешил, и мы в нем согрешили, мы тогда все были в нем. И потом от Адама дети рождаются грешниками, вот это мне понятно. А как я умер во Христе Иисусе, это мне непонятно. И не беда, что непонятно, потому что об этом Библия говорит, и я этому просто верю. А теперь, приняв это верой, мне нужно дать согласие, чтобы смерть действовала. Считайте себя мертвыми. То, что мне непонятно, это Божья сторона. что, вот я уже цитировал 6 стих, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, это то, что Бог сделал. Если бы это мне нужно было делать, тогда мне нужно было понятно, чтобы все было. Нет, это Бог сделал, хоть мне и непонятно, Он это все равно сделал. И я этому верю, а теперь с моей стороны считайте себя мертвыми для греха. Это то, что я должен сделать теперь. И второй аспект, это то, что я хотел повторить вот вчерашнюю беседу. А теперь второй аспект – носить в себе приговор к смерти. И это включая теперь и физическую смерть. И это имеет значение. Я сейчас прочитаю об этом. Второе послание к Коринфянам, оно, знаете, здесь как бы с одного другое вытекает, переплетается. И то, что мы уже говорили, смерть Господа носить. И приговор к смерти физической даже. Вот оно здесь переплетается, эти две мысли. Во втором послании к Коринфянам, 4 глава, с 8 ну, там, наверное, до 14 стиха, сейчас буду читать, тогда остановлюсь, где увижу. Начну с 8 стиха. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтоб и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтоб и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал, потому и говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит, через Иисуса и нас, и поставит пред собою с вами». Вот до этого места. Но здесь какую деталь я хотел отметить, а потом перейдем уже к рассуждениям конкретно, что значит носить смертность Господа в теле нашем. Это можно делать только если есть живая вера. Вера во что? Но... имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал, потому и говорил». И мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит пред собою с вами. Вера в то, что воскресит нас Иисус Христос. Без этой веры носить приговор к смерти невозможно. Это сюда включает и уверенность в спасении. Если я не имею уверенности в спасении, вот такую позицию я занимать не смогу. Ну, об уверенности в спасении отдельно у нас будет беседа. Ну, не знаю, может быть, завтрашнего дня, может быть, чуть попозже. Вот. Но вот это я хотел сейчас отметить, что без твердой веры в то, что Бог меня воскресит, носить приговор к смерти невозможно. Это вот, ну, даже вот на 12 стихе чуть-чуть еще остановлюсь. «Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас». Что это значит? «Смерть действует в нас, а жизнь в вас». Вот эта жизнь Божья через наше служение, вот апостол Павел говорил, «Я родил вас благовествованием Христовым». То есть родил – это значит, через его служение люди жизнь получили. Почему? Потому что он смертность Господа носил в себе. Я хочу такой пример привести. У нас в области однажды приехал один брат-служитель, ну и ночевал в одной семье. В этой семье маленькие детки. Ну, старшему лет 8-9, наверное, и потом так вот четверо или пятеро мальчиков, меньше. И он стал с ними знакомиться. Тут пока хозяйка там ужин готовит, он знакомится с ним, у старшего спрашивает, как тебя зовут? Они такие все детки бойкие, нестеснительные. Отвечает, Петя. О, хорошее имя. И как скажешь, Петя, так и мне вспоминается апостол Петр. Второй спрашивает, а тебя как зовут? Тима. Тоже хорошее имя. Тимофей есть вот в Библии, помощник апостола Павла. У другого спрашивает, а тебя как зовут? Ну, там еще как-то сказал. А потом у четвертого спрашивает, а тебя как зовут? А меня зовут Даник. Ну, у пятого он уже не стал спрашивать, тот в таком возрасте, что и не ответит. Ну, он тогда самому младшему решил уделить внимание. «О, Даник, хорошее имя, иди сюда, Даник». Посадил к себе на руки его, на колени и говорит: «Даник, а ты знаешь еще кого-нибудь, чтобы вот такое же имя носил, как у тебя?» Он говорит: «Знаю, а кого?» «Библейский Даниил». «Молодец, Даник». А ему годика 2,5, наверное, Данику. «Молодец, Даник. А что ты знаешь про Даниила?» «Что его бросили в львиный ров». «Молодец. И что с ним дальше было?» «Он там переночевал». «Правильно. А дальше что было?» «И его львы не съели». «Правильно». Он подумал потом и говорит: «Даник, а как ты думаешь, почему Даниила львы не съели?» Он говорит: «Потому что он был верующий». «Правильно. Даник, а как ты думаешь, а если бы тебя бросили в львиный ров, тебя бы съели львы или нет?» «Нет». «А почему? Я тоже верующий». «А если бы Петю бросили в львиный ров, его бы съели львы или нет?» «Нет, не съели бы». «А почему? Петя тоже верующий». Ну и так сделали вывод, что верующих львы не едят. Братья и сестры, а едят верующих львы или не едят? Ну а потом эта беседа закончилась с мальчиками, и потом мы дальше рассуждаем. Носим в теле, в теле нашем смертность Господа. Вот как вы думаете, если бы вот сегодня много миссионеров, 20 лет назад мало было в Советском Союзе миссионеров, в Африку куда-нибудь еще ехали, сюда мало кто ехал. А сегодня и наших земляков, и иностранцев, как много всяких миссионеров. Как вы думаете, если бы вот такой порядок учредил Бог, всех, кто желает быть миссионером, опустите в львиный ров на одну ночь. Что такое львиный ров? Ну, для мальчиков расскажу. Это глубокая яма с отвесными берегами, такими краями. Такая глубокая, что живые львы выпрыгнуть не могут оттуда. Они там живут. Для чего держали эти ямы? Ну, в частности, это было в Вавилоне. Для чего их держали, эти ямы? Там живые львы, и они по ночам там рычат так, что жутко рядом проходить. Для того, чтобы людей, приговоренных к смертной казни, бросали в эту яму, и они не долетали до дна, львы прыгали и на ходу разрывали, и они не достигали дна. Львы сразу их съедали. Вот для этого держали, чтобы смертные приговора приводить в исполнение. И Даниила приговорили к смертному приговору, бросили львиный ров, а он всю ночь просидел, и львы не съели. Вот если бы Бог определил так, сегодня, не знаю, в Москве или в Гомеле вырыли бы яму, посадили львов бы настоящих, и сказали бы: кто хочет быть миссионером, на одну ночь в львиный ров. Если львы не съели, значит, иди проповедуй. А если съели, значит, все, некому проповедовать. Как вы думаете, поуменьшилось бы миссионеров сегодня, а? Ой, как сильно бы поуменьшилось бы. Сегодня их так много. Приезжают наши братья-миссионеры в Магаданскую область, а там уже до них и харизматы побыли, и мормоны побыли, ну, каких только там уже не было. А если бы через львиный ров, ох, как бы их меньше стало. Братья и сестры, а как вы думаете, а с нашего братца-миссионеров тоже бы поуменьшилось или столько бы осталось? Думаю, что сколько-то поуменьшилось бы. Я не думаю, что совсем не стало бы. Думаю, что были бы. И сейчас в некоторых рассуждениях я скажу, почему я так считаю. Но тоже думаю, что поуменьшилось бы. Братья и сестры, а ведь я вот эту историю рассказал не для того, чтобы просто нам улыбнуться, а Бог-то на самом деле так вопрос ставит. Кто идет за мною и не берет креста, не может быть моим учеником. Что такое крест? Вот бабушка молится в собрании: «Господи, ты видишь, какой тяжелый крест у меня. Сын неверующий, пьет, у меня пенсию отнимает, бьет меня. Дай силы крест донести». Братья и сестры, это крест или нет, а? А? Нет, это не крест. Это, ну, или тяжесть, или бремя, или проблемы ее, я не знаю. Но вот у нее, как сказано, если не берет креста, не может быть моим учеником. Ну, хорошо, у бабушки сын пьяница, тяжелый крест, пусть она идет за Господом. А если у меня нет, тогда что мне делать? Если пьяницы у меня сына нет. Как будто бы и креста уже нет, да? Братья и сестры, это не крест. Это или ее недостаток воспитания, что у нее сын пьяницей стал, или другие причины там. А крест – это приговорить себя к смерти. Крест Иисус Христос нес, чтобы на нем быть распятым, чтобы умереть на кресте. Вот для этого крест он нес. Значит, взять крест – это как раз то, о чем мы сегодня говорим. Приговорить себя к смерти. И так Господь ставит вопрос. Если к смерти себя не приговорил, не может быть не только миссионером, учеником моим быть не может. А сегодня, как много всяких миссионеров, которые и не думают о смерти, которые едут, потому что зарплату хорошую платят, потому что это выгодно. Говорят, ну что, я попробовал кирпич сложить, не получается. Попробовал штукатурить, не получается. Поеду миссионером. А зарплата там не хуже, чем у каменщика. Вот таких миссионеров сегодня много. И поэтому неудивительно, что и рождаются-то подобных себе рождают. Потому и христианство сегодня многие легкие. Ну вот не такие, чтобы готовы были в львиный ров опускаться, а так поверхностно. Потому что миссионеры рождают подобных себе. Братья и сестры, а это серьезно. Мне хочется, чтобы мы сейчас могли бы рассуждать, а как у меня в жизни? Готов ли я умирать? Я приведу сейчас некоторые примеры, практические примеры, чтобы увидели, на самом деле, вот, как правильно в жизни, правильное отношение к Богу. Вот это вот крест или смерть Господа носить в себе. В послании филиппийцам сказано так. «Чтобы познать Его и силу воскресения Его», и участие в страданиях Его, ну, я уже процитировал то, на что хотел обратить внимание, познать Его и познать силу воскресения Его. Сила воскресения. Что это значит? Вот почему я пожелал это место процитировать, что здесь как раз Павел пишет, так что смерть действует в нас, или всегда носим в теле мертвость. Почему носим? 14 стих отвечает, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас. Верим, потому и говорим, что воскресивший Христа из мертвых воскресит и нас. Братья и сестры, Даниил был уверен, что львы его не тронут или нет? Я не знаю точно, не сказано. Тогда не Даниила приведу пример. Сидрах, Месах, Авдинага были уверены, что они не сгорят? Не были. Они сказали так. Мы не поклонимся истукану. Мы знаем, что Бог силен сохранить. Но если этого не произойдет, знай, все равно не поклонимся. То есть они не были уверены, что они не сгорят. Но их вера в чем выражалась? Что сгорим, но не поклонимся. Ну, сейчас чуть-чуть с другой стороны к этой мысли подойду. Познать силу воскресения. Знать и познать – это не одно и то же. Вы понимаете разницу между знать и познать? Знать – это значит понаслышкам. А познать – пережить, испытать на личном опыте. Это значит познать. Силу воскресения. Ну, Христос познал силу воскресения. То есть, Его распяли. А он воскрес на третий день. Хорошо, другой пример. Лазарь познал силу воскресения или нет? В Вифании познал. Вот я сейчас расскажу немножечко. Я знаю, что это для всех братьев и сестер знакомая история, а так просто учитывая, что и детки в нашем собрании, поэтому я чуть-чуть так распространяюсь немножко. Вот в селе Вифания, это небольшое село было, рядом с Иерусалимом, жила одна семья, были близкие друзья Иисусу Христу. Мария, Марфа и Лазарь, брат ихний. И случилось, что Лазарь умер. Когда Господь пришел, Иисус Христос, уже прошло 4 дня. Услышала Марфа и Мария, что Господь идет, вышли навстречу Ему вот, из поселка. Встретили, расплакались, друга встретили, теперь делится такое горе у нас, брат умер. И Господь прослезился, и Господь поплакал вместе с ними. А потом говорит, Марфа, ты веришь, что он воскреснет? веришь, что воскреснет в последний день? Покажите, где вы его положили. Ведут его. Отвалите камень. Ну, тогда раньше хоронили так. Пещера была, там гробы ставили и камнем приваливали. Отвалили камень, там гроб стоит с Лазарем. И она говорит: Господи, уже смердит. Ну, четверо суток мертвый человек, конечно, уже запах разлагающего тела, уже смердит. Сердце у Лазаря не бьется 4 дня. Кровь не циркулирует уже 4 дня, застыла. Тело разлагается, запах уже, ну, мертвого тела. Ну, как ученые говорят, я сейчас не помню, по-моему, через 10 минут начинаются разлагаться клетки мозга. Все это начало разлагаться. И вдруг слово Бога: «Лазарь, иди вон!» Встает Лазарь и выходит. Я не знаю, это невозможно объяснить, как опять сердце забилось, как кровь разжижилась, как восстановились клетки мозга, как восстановился весь организм. Мальчики, как вы думаете, Лазарь вышел, от него еще был запах мертвячины или нет уже? Конечно, нет. Все то, что относится к смерти, все ушло, все бежало прочь, потому что слово «Бог» сказал. Иисус Христос – Бог. «Лазарь, иди вон!» Что это за сила такая, а? Это сила воскресения. То есть сила сильнее смерти. Этим могуществом обладает только Бог. Больше никто не может воскресить мертвого. Лазарь, иди вон, и он вышел и пошел. И еще жил. Долго жил, и приходили из Иерусалима не только послушать Иисуса, а на Лазаря посмотреть, которого он воскресил. Чуть позже мы в Евангелии читаем. Ну, интересно было посмотреть на человека, который разлагался, а потом встал и пошел, правда? Неудивительно, что жители Иерусалима приходили в Вифанию посмотреть Лазаря. Этот человек познал силу воскресения. Братья и сестры, а нам это возможно или нет познать? Не только возможно, а это необходимо. Смотрите, чтобы познать его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Это путь к воскресению мертвых. И если кто этим путем не пойдет, не достигнет. А как это практически? А практически так. Ну, мы за Лазаря однозначно все согласны, да, что он познал силу воскресения. А Сидрах, Месах, Авдинаго познали или нет силу воскресения? Что? Но они же не сгорели. Даже запаха дыма на них не было. Веревки погорели, даже одежда на них не сгорела. Так они познали или не познали силу воскресения? Конечно, познали. Братья и сестры, смотрите. В таком пламени, когда печь была раскалена в 7 раз сильнее, они не сгорели. Что это за сила, а? Скажите, где сила больше, поднять Лазаря или сохранить Сидраха, Месаха, Авдинаго в печи? Одинаковая. Это сила сильнее смерти. Это сила воскресения. Сила жизни. Сидрах, Месаха, Авдинаго пережили, испытали, ну не сгорев в огне, силу воскресения. А вот Даниил испытал или не испытал силу воскресения? Так его ж не укусил ни один лев. Да, в этом-то и сила, что его не укусил лев, да? Кто мог удержать челюсти львиные от того, чтобы они его за ночь не съели, как не сила воскресения, да? Никакая человеческая мудрость, никакая власть, никаких царей, никаких императоров это не сделает. Ну пусть вот наверху ямы стоит император и приказывает львам, так это скажут, что император пришел, да им все равно. Мгновенно львы сидят, да? А уж если Бог приказал, вот здесь все. Это сила воскресения, это сила сильнее смерти, этой силой обладает только Бог. Один случай расскажу. У нас в Харьковской области, я эту семью очень хорошо знаю. Поженились они, молодожены, ждут ребенка. Но, знаете, у жены здоровье очень слабенько оказалось, и она еле выносила ребенка. Еле выносила. Ну, были предположения, врачи говорили, что ты не доносишь, и вообще, наверное, вам суждено детей не иметь. Потому что, ну, такое здоровье, там врачи-специалисты определили так. Ну, слава Богу, по молитвам выносила. Когда пришло время родить ребенка, там весь консилиум собрали, человек 8 врачей, там несколько часов они, ну, все возможно делали, чтобы как спасти жизнь и матери, и ребенка. И, слава Богу, все прошло. Она лежала, правда, не неделю, как обычно в то время лежали, неделю после рождения ребенка, а побольше, пока так восстанавливали здоровье ее. И когда выписывают, ну, обычно как детей, мать и детей выписывают? Ну, приходит отец со цветами, там и коробка конфет, к примеру. Вот. И выносит детская медсестра лялечку, мама сама выходит, медсестра вручает папе лялю, и садятся в машину и поехали домой. Ну, обычно бывает так. А у них не так. Он пришел, выходит медсестра и говорит, вас просят пройти в отделение, там врачи хотят вас видеть. Ну, хорошо, он проходит, заходит в кабинет к врачу. Там жена его, она уже переоделась домой ехать. И человек, 5, наверное, врачей, жена стоит, и его приглашают, проходите, проходите. И врач говорит, вы знаете, мы вас позвали предупредить, что у вашей жены критическое состояние. Вам детей больше иметь нельзя. Если вы захотите иметь второго ребенка, вы лишитесь жены. Она не способна выносить и родить. Она обязательно умрет. Это не голословно. Вот весь этот консилиум и еще кое-кто был врачей, когда мы помогали ей родить ребенка. Она не выживет. Но он долго молчал, и они так сочно говорят, ну и хотят, чтобы он пообещал. А он тогда уже, он думал отмолчаться, да и пойдем. Не получается отмолчаться, тогда он говорит, ну вы понимаете, мы христиане, и мы должны принимать детей столько, сколько Бог даст. И поэтому мы не знаем, если Бог не даст, Бог-то знает ее здоровье, значит не даст. Значит будем обходиться с одним ребенком. А если Бог даст, мы должны принимать. Как вспыхнет врач, ты деспот! Ты что делаешь? Я тебе говорю, что ты убьешь жену свою, технически убьешь ее, она больше не может иметь детей. Я ж тебе как специалист говорю. А он тогда говорит, ну зачем вы на меня кричите? Я же сказал, что мы Богу доверяем. Ну вон отсюда, я тебя предупредил, а ты жестокий человек. Не жалко тебе жену, убить ее хочешь? Ну твое дело, убивай, я тебя предупредил. Ну и с таким напутствием они ушли. Как-то неприятно на душе такой разговор неприятный получился. И ушли. Врачи-специалисты, они не ошиблись, точно говорили, она по ее состоянию умрет, если вы захотите иметь второго ребенка. Братья и сестры, на сегодня в этой семье 17 детей, и до сих пор жена живая. Это сила воскресения или нет? Это сила воскресения. И, кстати, вот у нас с нашей церкви одна семья уехали на благовестие в Магадан. Это их 10-й ребенок. Их 10-й сын сейчас в Магадане на благовестии трудится. Так сделать может только Бог. Они сказали, мы будем иметь столько, сколько Бог даст. Мы доверяем этот вопрос Богу. Да, но это смертельная опасность. Мы знаем. В этом-то и прелесть, в этом Господь и хочет видеть, что мы покоряемся Богу не тогда, когда ковровая дорожка перед нами, а когда идем на смерть, и вот там мы испытаем силу воскресения. Чтобы познать Его и силу воскресения Его. Для этого нужно приговорить себя к смерти. Вот этой сестре, ей нужно, чтобы идти на этот шаг и принимать деток, сколько Бог даст. Нужно было приговорить себя к смерти. И вот об этом как раз наша тема – носить мертвость Господа в теле нашем. То есть вынеси себе приговор. И когда вынес приговор к смерти, тогда все другие вопросы – просто решаются. Вопросы деторождения, ну и другие все вопросы. Еще один пример приведу. Вам знакома такая фамилия Бойко Николай Ерофеевич? Я его лично хорошо знаю. Хорошо знаю. И лично из его уст слышал несколько свидетельств. И хочу вам об этом рассказать. Когда он... Вообще он отбыл в местах лишения свободы 33 года. Ну, это считая и концлагерь. Он во время войны, его взяли в плен на первый день войны. Как только началась война, и в первый день он попал в плен. Потому что служил в Бресте, только призвался, еще присягу не принял. призвался, и началась война, и он попал в плен. Вот лет 6 он был в концлагере, или 5, я сейчас точно не помню. Потом в тюрьме, когда приехал из Германии назад, за то, что он был в плену, дали ему 10 лет. Там он уверовал в тюрьме, и остальные сроки сидел уже как христианин. 2 раза ему давали по 10 лет, как христианину. И вот, находясь в лагере, как христианин, как служитель Божий, это во время советской власти. Он, кстати, до сих пор еще жив. Ему около 80 лет, и он до сих пор жив. В Одессе живет. И вот, находясь в лагере, у него пошла натяжка с властями, с начальством лагерным. Знаете, за что? Он открыто молился, склонял над своей койкой колени и молился. Ему запрещали. Его в ШИЗО сажали, его били. А он сказал, все равно буду молиться. И тогда принимают такое решение. Отправить его, есть специальный лагерь, это лагеря обычно бывают небольшие, где самых упрямых зэков ломают. И все зэки знают, если угодил тот лагерь, тогда оттуда 2 выхода. Или ты сломишься, или тебя убьют. Ну, власти заинтересованы, чтобы зэки-то боялись. Если пройдет слух, что кого-то не сломили, не смогли сломить, и он живой остался, тогда и все будут стоять твердо. Они заинтересованы, пусть лучше мы убьем, но все зэки будут знать. Если тебя направляют в тот лагерь, то быстро смиряйся, потому что 2 только варианта. Или сломится, или убьет. Если вот из этих кругов таких упрямых зэков, я слишком мягко говорю упрямый, там их по-другому называют зэки, если он сломился, то он уже среди вот этих вот кругов ведущих не будет. Его забьют, затуркают, и даже и зэки его добьют. Чаще всего так бывает. Потому что если он был в этих кругах, а потом сломился, то его зэки добьют. То есть, если тебя наметили в тот лагерь, то это почти 100% смерть. Или ты стой, пока тебя убьют там и закопают как ненужный элемент. Или тебя добьют зэки тогда, если ты сломишься. Ну и в эту зону отправляют Николая Ерофеевича, чтобы сломить его. За что сломить? За то, что он молится Богу. А Николай Ерофеевич говорит, я знал, в какой я лагерь еду. И я вот еще, говорит, что знал. В то время в нашем братстве было 200 узников. Я знал, если я уступлю, скажу, ладно, не буду открыто молиться, буду под одеялом, там шепотом молиться. Я знал, что если у них получится меня сломить, они начнут ломать других братьев, узников наших. И я буду перед Богом виноват за страдания тех братьев. И я тогда, говорит, приговорил себя к смерти. То есть я ехал туда с гарантией, я еду умереть. И вот я принял такое решение, помолился Богу. Господи, дай мне сил достойно умереть. И поехал. Привозят меня, говорит, в тот лагерь. Ну, сразу там их несколько человек привезли на воронке. Начальник лагеря раз, быстренько просмотрел дела, кого за что привезли. Ну и так, знаете, первая встреча, сразу гроза такая, чтобы понял, что он не на курорт приехал. Ну и его заводят в кабинет. Он как зверь ревет кулаком по столу, что молишься? Он говорит, да, молюсь, начальник. У меня не будешь молиться? Буду молиться. Я сказал, не будешь, ревет как лев. Он сказал, начальник, пока дышу, буду молиться. Сломим, начальник, я не ломаюсь. 15 суток ШИЗО. Освобождается после 15 суток. Опять приводят, будешь молиться? Начальник, пока дышу, буду молиться. 15 суток ШИЗО. Освобождается после 15 суток. Будешь молиться? Буду молиться. 15 суток ШИЗО. Теперь я расскажу, что такое ШИЗО. И вот он отсидел 45 суток подряд. Он говорит, у меня в самом начале было такое решение. Среда, пятница и воскресенье – пост. Остальные дни принимаю пищу. В ШИЗО кормят через день. 1 раз через день кормят. Ну, специально, чтобы не слишком шикарно там показалось. Это маленькая камера, кругом бетонная. Нулевая температура, как правило, в этой камере. Если в зимнее время, бывает даже минусовая температура. Ну, бывает нулевая температура. То есть без отопления камера, бетонная. Вот 2 метра длиной, 1 метр шириной. Вот так 2 метра можно ходить днем. А на ночь открывается железная нара такая, на которой можно спать. Голая железная нара. На день она пристегивается к стенке. И вот, говорит, у меня, когда попадает неделя, когда кормят, там же через день кормят, если кормят понедельник, вторник не кормят, среда, а у меня пост. Четверг кормят, пятница, у меня пост. Суббота кормят, а воскресенье, у меня пост. И у меня, говорит, получилось так, одну неделю я через день ем, другую неделю ничего не ем. Потому что, когда кормят, а у меня пост. А я решил твердо, пост не буду передвигать никуда. Вот все дни, как я иду, так и буду поститься. И вот у него получается так, сидит 15 суток, одну неделю через день ест, другую неделю ничего не ест. И, конечно, он истощенный был за три раза. И к тому же, заканчивая третий раз 15 суток, заболел воспалением легких. Ну, его освободили с ШИЗО, он там в бараке прилег. Сейчас его вызовет начальник, опять будет спрашивать, будешь молиться или нет, и опять ШИЗО. И он говорил, я понимал, что это уже последние 15 суток. У него воспаление легких, он полностью истощенный, организм не в состоянии бороться с болезнями, и опять в холодную камеру, это явно на смерть. Но я, говорит, я и приготовился, я приговорил себя к смерти. Я и шел, чтобы там умереть. И приходит капитан и говорит, Бойко, не жаль мне тебя, ну что ты так ведешь себя, ты же понимаешь, тебя убьют, а? Ну, неужели ты не можешь под одеялом молиться? Он говорит, начальник, вот сам подумай, как ты, вот я лежу тут на кровати, да, одеялом укрылся, и придет начальник лагеря со мной поговорить, а я так выгляну из-под одеяла и буду разговаривать, понравится ему или нет. Да, конечно, нет, это же совсем невозможно, но перед начальником вставать нужно. Но если начальнику лагеря не понравится, как ты думаешь, а Богу понравится это или нет, а? Если я с Богом буду молиться из-под одеяла, не буду молиться из-под одеяла. Он тогда махнул рукой, тогда ты законченный человек. Ну и пошел. Ну вы знаете, Бог-то свои планы имеет. Вот я, чтобы рассказать эту историю уже за Николая Ерофеевича. Если бы это был просто упрямый зэк, они бы еще дали 15 суток бы, потом вытащили бы за ноги, похоронили бы и все. Но они знали, что это будет шум на весь мир. И видят, что ему еще дай 15 суток, и он умрет. Ну, а кому хочется пятно брать? Знаете, это и Москва тут будет разбираться, и телеграммы пойдут со всего братства, и на весь мир будет шум. И тогда решили, ладно уже, отправим его назад в его зону. Но когда его отправляли назад, он уже идти сам не мог. У него тяжелая форма воспаления легких была. Его под руки ведут. Он истощенный, еле ноги передвигает. А начальник вышел, ну, как бы впоследок еще и посмеяться. Говорит, Бойко, а ты сдал. Ну, в смысле, похудел. Говорит, да, начальник сдал, но не сдался. Ну, я на что хотел обратить внимание, братья и сестры? Победу можно одержать только тогда, когда идешь с приговором на смерть. Уже он себе приговор приговорил. Говорит, я шел, чтобы умереть. Братья и сестры, по-другому духовные победы не одерживаются. И об этом мы читаем в книге Откровения. Сейчас, если я быстро вспомню место Писания, а может быть, братья мне напомнят. Сейчас я, если на ходу, сразу открою. Мне кажется, 12.13. Сейчас, секундочку. В общем, сейчас я за несколько секундочек не найду, тогда просто своими словами скажу и все. 12.11. У меня тут записано было. И они победили его, то есть дьявола, победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Вот почему победили. Три оружия с кровью Агнца. Это об этом мы больше будем касаться в беседе об уверенности в спасении. Потом словом свидетельства своего. И третье оружие – приговорили себя к смерти. То есть не возлюбили души своей даже до смерти. И если не будет такой позиции, дьявол положит на лопатки любого. И одержит победу только тот, кто приговорил себя к смерти. Вот я как рассказывал и вот за эту многодетную маму Людмилу Васильевну, да, 17 детей, потому что приговорила себя к смерти и победу. И Господь дал силы ей, и дал здоровье. И теперь все дети взрослые уже, 10 сыновей и 7 дочерей. Ну, какая богатая семья, да? Ну, нужно было, это уже вознаграждение получают, да? А на небе еще какая награда будет. Но нужно было приговорить себя к смерти. За Николая Ерофеевича тоже рассказывал. А за Даниила? Если бы вот открывает окна и молится, знает, что указ, будет брошен в львиный ров, кто будет в течение месяца молиться Богу. Как вы думаете, если бы Даниил молился в своей спальне под одеялом, услышал бы Бог молитву или нет? Бог слышит молитву из-под одеяла или нет? Братья и сестры, ну Даниил сам понимал, что это отступление, что это неверность Богу, и он не мог этого допустить. И Бог прославляется через его подвиг, через подвиг Даниила. Братья и сестры, ну мы знаем случаи, когда христиан съели львы, ну, допустим, на арене амфитеатра, да? Читали историю христианства? Как вы думаете, где больше веры? Когда опустили львиный ров, и его львы не съели? Или когда вывели на арену амфитеатра, и его съели? Где больше веры? Одинаково. Вера не в том, что съели, это уже Бог как распорядится, а вера в том, чтобы быть готовым умереть. Вот в чем вера. Это то, о чем я говорил на одной из первых бесед. Вера не тогда, когда мы заставляем Бога делать то, что я хочу. Я верю, и Бог вынужден сделать. А вера – это то, когда я покоряюсь воле Божией и делаю то, что Бог хочет. Вот в чем вера. Вера повела Даниила в львиный ров, вера повела Сидраха, Месаха, Авдинаго в огненную печь, вера повела на арену амфитеатров христиан, и они там умирали, вера повела на кресты, когда распинали христиан при Римской империи, вера вела в тюрьмы братьев наших, когда они понимали, что нельзя отступать. Так как вот я за Николая Ерофеевича рассказал, расскажу и за наше время, не за время гонения, время свободы. На Западной Украине есть один брат молодой, служитель, я его лично хорошо знаю. Вот он рассказывал, как у них случилось на благовестии. Проповедовали в одной деревне. Приходили люди слушать, ну, в основном женщины приходили слушать. Две недели они проводили благовестие, и как будто бы все тихо, мирно, все хорошо. Потом начались покаяния, несколько человек покаялось. Потом, после покаяния, ну, уже закончилось благовестие, они условились, будем раз в неделю проезжать. Ну, пока еще лето было, то проводили благовестие также на улице, там в селе, ну, пока еще тепло было. И потом однажды они приезжают, а им говорят женщины, ну, приходят не только покаявшиеся, а вообще желающие слушать Слово Господне. Говорят им, вы знаете что, так встревоженные встретили их, вы уезжайте, потому что беда будет. Как уезжайте? Мы приехали благовестие проводить, на служение приехали. Вы знаете, наши мужья разъярились, они здесь все пьяницы, вы их не знаете, мы знаем, это такие жестокие люди, они, когда пьяные, ничего не соображают, могут сделать, что хочешь. И они сказали, поубиваем проповедников, если они еще приедут, уезжайте. Ну, братья в такой растерянности не могут никак успокоить их, и тогда говорят, сестры, вы верите, что Бог сохранил Даниила в львином рове? Они подумали, ну да, верим. А вы верите, что Бог и сегодня тот же, что и тогда? Ну, верим. А вы верите, что Бог нас сохранит от ваших мужей? Не знаем. А потом подумали, говорят, а вы сами не боитесь? А братья говорят, ну, сказать, что не боимся, мы не можем так сказать, а скажем лучше так, мы на Бога уповаем. Да? Ну, если вы уповаете, мы тогда не против. Ну, и стали проводить служение. Прошло полтора часа служения, никаких мужей нету, никого нету, все спокойно, служение закончилось. Потом личные беседы, еще полчаса. Потом уже уезжать, братья сели в машину, а брат-служитель стоит, еще беседует. Ну, сейчас еще 2-3 минутки, и он сядет и поедут. Вдруг из-за угла выбегает толпа пьяных мужиков. Кто с топором, кто с вилами. И когда они увидели, что братья уже в машине сидят, а дорога так выходит с села, и они наперерез к дороге побежали. Братья этого служителя за рукав дергают, садись быстрее. А он не садится. Говорит, братья, вы что? Если мы сейчас убежим... Нам сюда дорога закрыта навсегда. Ну, у братьев пыл тогда остыл, но не уедут же без служителя, да? Заглушили двигатель, сидят в машине, молятся. Пьяная толпа увидели, что они не убегают, тогда поворачивают, меняют курс и бегут к ним. С руганью, с криками, пьяные, с топорами, с вилами. И этот брат-служитель, ну, ему тогда лет 35, наверное, было, выходит из этой толпы женщин и идет навстречу пьяной толпе. И вот первый мужчина бежит и вилла вот так держит. Разъяренный. И он подходит, он размахивается вилами. Но стрелять не стал, опустил вилла. Ну, тут подбежала эта вся толпа, кричат, кто за пиджак, кто за уши дергают. Ну, может быть, 3-4 минуты такой суматохи. Потом чуть успокоились, он возвысил голос свой, заговорил к ним, ну, приблизительно такую речь. Говорит, мужчина, а ну вы хоть объясните, за что вы такие недовольны? Как вы приезжаете сюда, бабам нашим, там то и то? Он говорит, ну мы же плохое ничего не говорим. Мы говорим о Боге, что у человека душа есть. Ну так заговорил, заговорил, так толпа стала стихать, стихать, чуть-чуть утихли. И тогда женщины эти подошли, братья с машины вылезли, тоже подошли. И еще минут на 40 беседа продолжается. Но они совсем уже успокоились, говорят, ладно, пусть приезжают, пусть слушают. Повернулись и пошли. Братья и сестры, а где гарантия, что этот пьяный, который обезумевший, не прошернет вилами, а? Но для того, чтобы идти навстречу, нужно иметь приговор к смерти. Нужно приговорить себя к смерти. Это то, о чем я говорил, реально сегодня в львиный ров опуститься, если львы не съедят, тогда иди на благовестие. А если идут не потому, что львы не съедят, а потому, что зарплату получают, как раз это не та позиция. Вот как апостол Павел пишет. «Смерть действует в нас, а жизнь в вас». Это духовный закон, духовный принцип. Если занимаешься с детьми, проверь, действует ли смерть Господа во мне. И если действует, тогда ты приведешь к жизни деток этих. Если ты занимаешься с молодежью и хочешь, чтобы молодежь Богу служили, тогда должен приговорить себя к смерти, носить в теле своей мертвость Господа. Если ты служитель церкви, точно такие же условия. Если хочешь, чтобы паства была в правильном состоянии пред Богом, чтобы жизнь Господа действовала, ты должен носить себе приговор к смерти. Вот это тот путь, о котором Господь сказал, кто идет за мною и не берет креста, не может быть моим учеником. Братья и сестры, вот этот приговор к смерти, чтобы носить, нужно оставаться смертным. И чтобы это было возможным, а таков путь служителей Господних, то есть, ну, всех последователей. Все мы служители, священники и служители Бога Всевышнего. Но нужно соединиться с Господом в смерти Его. То, о чем я вначале говорил, считать себя мертвым для греха. И носить себе приговор к смерти, иначе Богу невозможно служить. Да, видимость служения будут создаваться. Сегодня такие яркие миссионеры бывают, да так и рекламы кругом, да на весь мир гремят. Но признает ли Бог это служение? Вот Бог условие какое поставил. Носить смертность в теле своем. Приговорить себя к смерти. Пример такой хочу еще привести, и этот аспект буду заканчивать, потому что хочу сегодня еще один аспект затронуть – мертвости. Этим примером я хочу показать вот что. Когда я к большему приговорил себя, тогда меньшее проще уже. Тогда оно теряет значение всякое, меньшее. Когда-то в моей квартире делали обыск. Ну, прокурор предъявил санкцию на обыск. Там было написано так. Изымается литература нелегального издательства. Это в 85-м году. Изымается литература нелегального издательства. Но вы знаете, ну, по-видимому, как-то проследили, что ли. В то время литература была большой дефицит. Мы готовились к семинару по детскому служению нашего Донецкого объединения. Я тогда жил в Ростовской области, в Донецкое объединение. И мы завезли литературу, отпечатанную на синьке. Наверное, сейчас не все знают, что такое синька, да? Это такая примитивная печать. Мы сами это делали, там снимали. Ну, в общем, я не буду отвлекаться на это, чтобы рассказать технологию. В общем, это примитивная такая печать. Но тогда черной печати, ну, мало было. Издательство «Христианин»-то работало. Ну, так, чтобы обеспечить, да еще и там детской литературой, такого, ну, не было возможности. И в каждом объединении, или где возможно это было, делали такую примитивную печать свою. И вот мы заготовили полный диван литературы. Это на 4 области. На Донецкую, Луганскую, Ростовскую, Краснодарский край. Это богатство. Полный диван литературы. Но сегодня мы этого не поймем, потому что звонят нам, говорят, вам нужно Евангелие, приезжайте, возьмите. А мы говорим, сколько? Они говорят, 3 тонны. Не, за 3 тонн не будем машину гнать. Если бы 10 тонн, мы погнали бы машину. А за 3 тонн мы не будем. Это мы сегодня так рассуждаем. А тогда за 2 Евангелия поедешь через весь Советский Союз. Потому что это такой дефицит был. Это вот такая ценность представлялась. А теперь у нас полный диван, у меня в квартире было, приготовили мы к семинару детской литературы на четыре области. Это на каждую церковь по две, по три книжечки попадет. Это богатство. И вот обыск. Трудно, конечно, это все пережить. Все выгребают, все вещи порассыпали, ищут. И забирают у меня Библию. А у меня в Библии написано «Москва, 68». То есть это не нелегальное издательство. Я думаю, да, я попробую отвоевать. Но ту на синьке не отвоюешь. Потому что в санкции на обыск написано «изымать литературу нелегального издательства». А уж Библию, и вот на стол слаживают пачки литературы, там вот прокурор представился, вот он, майор милиции представился, кто он, и еще один человек сомнительный. Я взял, записал, кто есть кто, и говорю, а вы кто? Он говорит, я понятой, я хочу знать ваша фамилия. Я понятой. Все равно, ну, напиши Иванов. Ну, так, знаете, издевательски. Понятой этот. Ну, а сам принимает участие в обыске. Я говорю, я понятому не разрешаю. Ну, прокурор делает обыск, это понять можно, а понятой... А он улыбается и лазит кругом. Ну, потом я решил отвоевать Библию. Думаю, она же не есть нелегальное издательство. А я тогда жил в квартире, в многоэтажном доме. Просто на квартире жил. Это недавно только мы поженились. И я со стола забираю Библию. Мне куда? Я раз быстренько ее в карман. И начинаю кричать. Думаю, ну, они всегда любят тихомолку делать. А я кричу, чтобы аж в подъезде было слышно. Говорю... Потому что это не есть нелегальное издательство, это легальное издательство. И кричу так сильно. Они, два милиционера, кинулись отнимать, я держу. А сам, ну, я знаю, что они любят тихомолку делать. И специально шум создаю. Бежит понятой и говорит, не трожьте, не трожьте его. Пусть лишь бы не кричал. Раз, и прокурор понятого послушался. Ну, то есть, это работник КГБ был. А? Не понял. Вот. И я смотрю, прошло это дело. Ну, я объясняю, что ему так громко. Он говорит, да ладно, не кричи, пусть остается Библия, пусть остается. Хорошо, думаю, прошло номер. Думаю, чтоб еще отвоевать. Смотрю, а вы знаете, у меня много кассет забрали христианских. А я говорю, а кассеты что, тоже нелегальное издательство, что ли? Здесь записи мы проверим, потом решим, что с ними делать. Тоже забрали кассеты. И забирают магнитофон. А магнитофон советского производства, «Весна». Думаю, не, уж магнитофон я отвоюю. Я забираю магнитофон. Они тоже кинулись отнимать. Я говорю, а что, магнитофон нелегальное издательство, что ли? Опять понятой бежит, кричит, не трожьте, не трожьте. Вот, думаю, магнитофон. Ну, магнитофон в кармане не будешь носить. Положил на подоконник. И думаю, надо, чтобы они же потом не забрали, отвоевывать до конца. Ну, закончился обыск. Всю литературу сложили в мешки. Стали милиционеры носить уже в машину мешки эти с литературой. И за магнитофон браться. А я опять выхватил, говорю, магнитофон оставили. Он не является нелегальное издательство. Оставил. Ну и теперь милиционер норовит забрать, а я слежу, чтобы не забрал. Но в это время произошло, к чему я рассказываю этот пример, то, что для меня потеряла ценность магнитофон. Ну пока я тут слежу, чтобы милиционер не забрал, прокурор подходит и говорит, собирайтесь, вы арестованы. И тогда я-то не думал, что меня арестуют. Я думал, сейчас заберут литературу и все, я отвоюю хоть магнитофон. А когда мне сказали, что я арестованный, тогда магнитофон потерял ценность. Пусть забирают уже. Тут надо уже собираться, потому что и меня тоже сказали, собирайтесь. Ну, к чему я рассказал этот пример, братья и сестры? Что вот магнитофон-то он стоил 200 рублей по тем временам. И то было приятно его отвоевать. А когда мне больше предъявили, вы собираетесь, тогда магнитофон потерял ценность. Вот так, когда мы приговорим себя к смерти, а в зале суда услышим приговор 5 лет, это нас не испугает. Я себя к смерти приговорил. Если бы мне сегодня прочитали приговор к расстрелу, вот это то, как раз с чем я и пришел на суд. Я себя уже приговорил. И такого человека, такого христианина запугать невозможно. Но на это кто будет готов? Вы знаете, приговаривали-то и, допустим, к 5 годам лишения свободы или к 2 годам лишения свободы. Но в лагерях создавали часто условия, такие, которые не оставалось надежды на жизнь. Время у нас не позволяет. Можно было просказать еще пару примеров, практических примеров из жизни братства. Когда не оставалось надежды на жизнь. Ну, я думаю, я тогда этот пример долго не рассказывать, просто напомню. Вы, наверное, читали «Вестника истины» про Михаила Ивановича, как его 15 раз душили, да, в палате? одевают ему петлю на шею, зэки, ну, по указке властей, и душат до тех пор, пока он потеряет сознание. Потом отпускают, как смерти. Они победили его кровью Агнца, словом свидетельства, и не возлюбили души своей даже до смерти. Вот где победа. Вот где вот эта смертность Господа, приговорить себя к смерти. И тогда такого человека ничем не запугаешь. Он готов умирать уже. Вот это правильная позиция каждого христианина. И мне почему хотелось бы об этом вот так еще и еще говорить или подчеркивать, братья и сестры? Потому что я знаю, большая часть церкви сегодня в период затишья пришли к Богу. Ну, покаялись в течение последних 15 лет. 15 лет уже затишье. И большая свобода проповеди Евангелия. Сколько она продлится, не знаю. Хочу поделиться вот такими переживаниями. Когда пришла свобода, эту свободу предсказывали несколько братьев. Допустим, Голев Сергей Терентьевич предсказывал. Это еще, знаете, в 60-е годы. Говорил, братья, на совещании в Ленинграде это было. На совещании Совета Церкви. Говорил, братья, нас ожидает сильное испытание. Он старец тогда уже был. В начале движения он уже отошел в вечность, где-то в 60-е годы. Но тогда, говорил, братья, нас ожидает сильное испытание. Но помните, после больших испытаний и трудностей нас ожидает свобода проповеди Евангелия. Гораздо позже об этом предсказывал Батурин. В 84-м году Батурин – это пресвитер той церкви, где я вырос, Шахтинской церкви. Николай Георгиевич Батурин. Он тоже сидел 24 года в тюрьме за верность Господу. И он говорил так, в письме написал в 84 году. Это тогда еще разгул гонений был. Тогда сроки стали добавлять братьям, не выходя из зоны. И, кстати, сейчас из архивных данных стало известно, что Андропов, это после Брежнева был президентом, ну или тогда секретарем, он подписал приговор служителям Совета Церкви добавлять сроки до бесконечности пожизненно. Такой указ вышел. То есть смертный приговор всему Совету Церкви уже подписали правительство. И в это время Батурин пишет. Молодежь, изучайте Священное Писание. Готовьтесь к широкой проповеди Евангелия. В нашей стране ожидает широкая проповедь Евангелия, и нужно, чтобы мы были готовы к этому. И, к сожалению, скажу, братья, сестры, когда наступила свобода, мы не были готовы. Вот я помню, вот по нашей Шахтинской церкви мы несколько лет раскачивались, мы не могли прийти в себя. Как? Можно проповедовать? Можно, и никто нас в тюрьму сажать не будет? Можно на площади проповедовать? Можно в клубе проповедовать? Мы не могли, мы несколько лет не могли в себя прийти. А потом услышали, что где-то там проповедуют. Поехали хоть посмотреть, как это получается. Правда, получается. И я помню, как мы робкие шаги делали на шахтах. Поговорили с братьями. Ну, я тогда уже был рукоположен на благовестника. Предложил. Ну, давайте попробуем. Ну, давайте. Робко. Не знаем, как это. Неужели на самом деле мы можем на улице проповедовать, и нам слова никто не скажет. Ну, приехали в микрорайоне, там определились, вот площадь. Так это прошло года 2-3-4 года прошло свободы. 4 года назад надо было проповедовать, а мы только сейчас раскачиваемся. Ну, это где-то конец 80-х годов, наверное. Вот, приехали, выбрали там такую площадь большую в микрорайоне. Прошли молодежи все квартиры, трактаты, тогда трактатов, может быть, еще не было, сейчас не помню. Или просто так мы говорили, что где будет служение, сейчас не помню. Но тогда я помню, что мы первый раз получили большую партию Евангелий. И мы всем говорили, что каждый вечер будет собрание на площади, а в воскресенье вечером всем желающим Евангелие подарим. Ну, не знаю, или из-за того, что Евангелие обещали, и людям было интересно Евангелие получить, или из-за того, что в воскресенье все-таки свободный день. Но каждый вечер посещали служение 250-300 человек, а в воскресенье 800 человек пришли. Вот такие собрания, и люди шли послушать. Но мы раскачивались 4 года или 3 года к этому. Братья и сестры, а сегодня о другом переживании. Сегодня, ну так мы научились уже проводить служение в клубах. Сейчас уже люди не идут теми толпами, как-то присытились. Ну и по всему видно, что это время к концу идет. По моему восприятию, будут еще гонения перед восхищением церкви. Я однозначно так утвердительно не говорю, так я воспринимаю. Ну, имею на то некоторые основания, допустим, претерпевший же до конца спасется. Ну и другие местописания как-то показывают нам, что будут еще гонения. И мне видится, мы живем в такое время, когда дети Божьи определяются, каким путем пойти, узким или широким. По всему похоже, что время свободы подходит к концу. И наше переживание, церковь, мы к свободе не были готовы. А готовы ли будем к гонениям? Чтобы теперь лишиться молитвенного дома? И лишиться, лишь бы не лишиться Божьего присутствия, не лишиться благодати. Если пойти в тюрьмы, пойти в тюрьмы. Но для этого нужно носить приговор к смерти. А кто сможет носить приговор к смерти, как апостол Павел говорит? Если веруем, то и говорим. Веруем, что Бог, воскресивший Христа из мертвых, и нас воскресит. Вот эта живая вера в то, что меня лично Бог воскресит, тогда и умирать не страшно. Вот так соединяться с Господом в смерти Его. Братья и сестры, я хочу подытожить все наши вот сегодняшние рассуждения и призвать к молитве. Другого пути в небо нету, братья и сестры. Кто идет за мной и не берет креста, не может быть моим учеником. Взять крест – это приговорить себя к смерти. Первый аспект смерти, соединение нашего в смерти с Господом мы рассмотрели. Считай себя мертвым для греха. Второй – мы носим в теле смертность Господа. Смерть действует в нас, а жизнь в вас. Тогда только мы будем способны передавать живое слово от Бога, если смерть действует в нас. А если мы из-за выгоды какой-то что-то делаем, не будет с нас свидетеля Господнего. Видимость можно делать. Сегодня много различных миссионеров великих, которые приезжают с шумом, приезжают с пышностью, рекламу делают, но жизни не несут. А может быть, скромным проповедником, по одной душе где-то собирать, но в правильном отношении с Богом, носить в себе смертность Господа, и Господь будет действовать. Как закон такой есть, вот каждый производит подобное себе. Дал бы Господь, чтобы мы были живые христиане, чтобы Божья жизнь действовала через нас, смерть в нас, а жизнь в вас. И тогда и через наше участие, через наше благовестие такие же живые христиане будут рождаться. И Господь прославится, как прославился через подвиг Даниила, Сидрах, Месах, Авденага. И в нашей жизни тогда прославится имя Господне. Ну, такую позицию нужно занять. Я хочу сказать, братья и сестры, если мы такую позицию займем, многие вопросы сразу отпадут. В отношении мирских причесок, одежды, это как шелуха все обсыпется, если у меня смертный приговор в сердце моем. А когда я служу Богу так, чтобы и мирского ничего не упустить, да, тогда все беды. Тогда все вот эти вот недопонимания, все трудности, все беды. И когда мы на одном пути, в чем узкий путь? Узкий путь же ведет в жизнь вечную, широкий – в погибель. Как раз узкий путь – это и есть приговоренный к смерти. Приговорить себя к смерти – вот узость в чем. И дал бы Господь, чтобы мы могли бы оценить это, понять, на самом деле такую позицию занять и в верности Богу пройти эту жизнь, побеждая дьявола, побеждая мир этот, и прославить нашего Господа, и до неба дойти. Аминь.